Я отправился переодетый барышником лошадей в сопровождении двух полицейских, Гури и Клемента, в качестве моих слуг. Мы так торопились, что, несмотря на суровое время и дурные дороги, дело было зимой, мы приехали в капеллу на другой день вечером, накануне ярмарки. Я был знаком с местностью, поэтому весьма скоро попал куда нужно и навел справки. Все, кого я расспрашивал о Понжераре, называли его разбойником, жившим контрабандой и грабежом. Все перед ним трепетало, и самое имя его было предметом ужаса. Местные власти, которым на него ежедневно доносили, не решались его обуздывать. Словом, это была одна из тех грозных личностей, которые повелевают всем окружающим. Несмотря на все это, привыкнувший никогда не отступать перед опасным предприятием, я ни минуты не колебался сделать попытку. Все рассказы о Понжераре подстрекали мое самолюбие, но как до него добраться? Я еще ничего не знал. В ожидании счастливого наития я завтракал со своими агентами, и, порядком подкрепившись, мы пустились в путь на поиски за сообщником Рауля и Курта. Последние обозначили мне уединенную таверну, служившую притоном контрабандистов. Пон часто бывал там и хорошо известен хозяину, который сильно им интересовался как одним из выгоднейших посетителей. Таверна была так точно определена, что мне не пришлось ни у кого спрашивать, и я прямо нашел ее. Я вошел в сопровождении двух своих помощников. Сажусь без всяких прелюдий и церемоний, как человек, который бывал здесь и хорошо знаком с обычаями дома. «Здравствуйте, матушка Борду, как поживаете?»
«Здравствуйте, соколики, добро пожаловать, живем, как видите, помаленьку. Чего прикажете подать?»
«Да пообедать, смерть проголодались».
«А вот сейчас, пожалуйте в залу, обогрейтесь».
Пока она накрывает на стол, я стараюсь вовлечь ее в разговор. «А вы, наверное, меня не узнаете?»
«Постой, дайте-ка припомню».
«Вы раз 20 видели меня в прошлую зиму с Поном, когда мы приходили ночью».
«Как это вы?»
«Конечно, я».
«Так, теперь я отлично помню».
«Акум Жерар. Как он, в добром здравии?»
«О, что до этого, здоровеханек! Он и сегодня зашел выпить перед отходом на работу в дом Ламар».
Я совсем не знал, где был этот дом, но так как выказал свое знакомство с местностью, то и остерегся спросить. Притом надеялся, не делая прямого вопроса, заставить указать его себе. Едва мы проглотили по первому куску, как Борду известила меня.
«Вы сейчас говорили о Жераре. Вот пришла его дочь».
«Которая?»
«Самая младшая».
Я быстро встал, побежал к девочке, принялся целовать ее, и прежде чем она успела взглянуть на меня, сбил ее с толку градом непрерывных вопросов, то о том, то о другом члене ее семьи, после чего сказал ей: «Ну хорошо, ты славная девочка, на вот тебе яблоко, съешь его, а потом мы пойдем вместе к твоей матери». Мы наскоро пообедали и вышли с девочкой. Она направилась было домой, но как только мы отдалились и трактирщик не мог нас видеть, я сказал ей: «Послушай, малютка, ты знаешь, где дом Ламар?»
«А вот там», — отвечала она, указывая пальцем по другую сторону Герсона.
«Теперь ты скажешь матери, что видела трех друзей твоего отца, и чтобы она приготовила ужин на четверых. Мы придем с ним. До свидания, дитя мое». Девочка пошла к себе, а мы скоро очутились возле дома Ламар. Но там не было рабочих. На мой вопрос об этом к крестьянину он сказал, что они немного подальше. Мы продолжали путь, и, взойдя на возвышение, я увидел, что человек 30 были заняты поправлением дороги. Жерар, как смотритель, должен был находиться между ними. Мы приблизились. Шагов за 10 я указал своим агентам того, который по лицу и осанке совершенно сходен был с данными мне приметами. Я уверен был, что это Жерар, и спутники мои разделяли то же мнение, но Жерар был слишком окружен, чтобы можно было схватить его. Он и один был страшен своей храбростью. А если бы за него вступились другие рабочие, то естественно, что нам не удалось бы выполнить приказ. Дело было затруднительно. При малейшей неловкости с нашей стороны он мог или одолеть нас, или бежать за близлежащую границу, поэтому я никогда не сознавал в такой степени необходимость осторожности и благоразумия. Я обратился за советом к своим двум спутникам, отличавшимся неустрашимостью. «Поступайте, как вам заблагорассудится. Мы готовы во всем вам содействовать, чего бы это ни стоило. Ну так следуйте за мной и ничего не предпринимайте до тех пор, пока не настанет время. Если мы не возьмем силою, то, может быть, хитростью». С этими словами я направился к тому, кого принимал за Жерара, а мои агенты остались в нескольких шагах. По мере приближения я все более убеждаюсь в своей догадке. Наконец я подхожу и без всяких предисловий беру его обеими руками за голову и целую. «Здравствуй, Пон, как твое здоровье? Что, жена, дети, здоровы ли?» — говорю я. Пон, как бы ошеломленный столь неожиданным здорованием, с удивлением рассматривает меня. «Черт возьми, я совсем тебя не знаю, кто ты такой!» «Как, ты меня не знаешь? Стало быть, я очень изменился?» «Нет, по чести, совсем тебя не припомню!» «Назовись, я как будто видел где-то это лицо, но не могу вспомнить, где и когда!» Тогда я наклонился и сказал ему на ухо. «Я друг Курта и Рауля, они меня прислали». «А-а-а!» — воскликнул он, дружески пожимая мне руку, и затем, обратившись к рабочим, прибавил. «И что у меня за память? Его ли не знать? Мой друг Д! Ах, дружище, дай же я тебя расцелую!» И он готов был задушить меня в своих объятиях. Во все это время полицейские не теряли меня из виду. И Пон спросил. «Что, они с тобой пришли?» «Это мои молодцы», — отвечал я. «Я так и думал. А ведь ты, небось, хочешь подкрепиться. Да и эти господа тоже. Пойдем выпьем». «Это не мешает. Как не хотеть? Не досадно ли? В этом скверном волчьем крае ничего нельзя найти. Только в Герсоне. За добрую милю отсюда можно достать вина. Ты, верно, мимо проходил? Ну что ж, пойдем в Герсон». Пон простился со своими товарищами, и мы пошли вместе. По дороге я размышлял о том, что мне нисколько не преувеличили силу этого человека. Он не был высок ростом, не более 5 футов 4 дюймов, но сложение его было квадратное. Его смуглое лицо, если бы и не было загорелым от солнца, отличалось энергией и резкими чертами. Плечи его, шея, бедра, руки были громадны. Прибавьте к этому густые бакенбарды и густейшую бороду, короткие руки, очень широкие и покрытые волосами до самых пальцев. Его грубая, жестокая физиономия, хотя могла смеяться вследствие своей подвижности, никогда не освещалась улыбкой. Пока мы шли рядом, Пон оглядывал меня с ног до головы. «Что за здоровяк, ей-богу!» — воскликнул он, несколько приостановившись, как бы для того, чтобы лучше рассмотреть меня. «Ты можешь похвастаться, что у тебя везде вплотную натянуто. Не правда ли? И складочки не найдешь. Я сам тоже не тонок, но, по правде сказать, мы стоим один другого. Не то, что этот карапуз», — добавил он, указывая на Клемана, самого маленького агента в моей бригаде. «Сколько таковских можно проглотить за одним завтраком? Ну, не очень-то, брат. А может быть, правда, иногда эти поджары и очень сильны?» После подобного разговора, естественного между людьми, которым нечего сказать друг другу, Пон стал у меня расспрашивать про своих друзей. Я отвечал, что они здоровы, но что так как они его не видали после дела о Венце, то сильно беспокоились на его счет. Дело о Венце было не что иное, как убийство, а Жерар даже и глазом не моргнул, когда я упомянул о нем. «А ты зачем пришел сюда?» — спросил он меня. «Ты, может, занимаешься беспошлинной продажей? Контрабандой?» «Почти так. Я пришел, чтобы перепродать здесь тайком лошадей. Мне сказали, что ты можешь мне помочь в этом». «О, можешь вполне на меня рассчитывать», — отвечал Пон. Беседуя таким образом, мы прибыли в Грисон, и Пон ввел нас к часовщику, торговавшему вином. Мы уселись все четверо, и за закуской я старался свести разговор на Курта и Рауля. «В настоящее время они, может быть, в большом затруднении», — заметил я. «Почему?» «Я давеча не хотел тебе прямо сказать, но с ними случилось несчастье. Их арестовали, и боюсь, что, может, даже теперь они в тюрьме». «А по какому поводу?» «Вот этого уж не знаю. Знаю только, что мы вместе завтракали, когда явилась полиция, и всем нам сделала допрос. Меня тотчас же отпустили, а их задержали и посадили в секретную. Ты и теперь не был бы предупрежден обо всем этом, если бы Рауль по выходе с допроса не имел возможность шепнуть мне 2 слова наедине. Он просил предупредить тебя быть настороже, потому что и о тебе также спрашивали. Вот все, что могу сказать тебе». «Кто же их задержал?» — спросил Пон, видимо, озадаченный этим известием. «Видок». «О, негодяй! И что это за видок такой, о котором столько говорят? Я никогда не видел его в лицо. Раз только видел мимоходом сзади, уж после мне сказали, что это был он. Я охотно заплатил бы несколько бутылок хорошего вина тому, кто мне его показал бы. Его совсем не так трудно встретить, потому что он всегда рыскает по всем дорогам. Пусть он лучше мне не попадается. Если бы он был здесь, плохую 1/4 часа заставил бы я его пережить». «Полно. Ты, как и другие, будь он здесь, сидел бы смирнехонько. Да еще первый предложил бы ему выпить». Говоря это, я протянул к нему стакан, и он налил. «Я-то? Я скорее бы предложил бы ты ему стакан вина, повторяю тебе. Ну вот, да лучше умереть». «Ну так можешь умирать, коли хочешь. Я сам и есть видок, и арестую тебя». «Что ты, что? Как так?» «Да так, арестую. Вот тебе и сказ. и затем, приблизивши свое лицо прямо к его лицу, прибавил: «Тебя, брат, выдали, и если ты что-нибудь затеешь, то я тебе нос откушу. Клемент, надень ему наручники». Невозможно вообразить себе удивление Пона. Все черты его были искажены. Глаза вышли из своих орбит, щеки тряслись, зубы стучали, волосы стали дыбом. Вскоре эти судорожные симптомы, обнаружившиеся на поверхности тела, исчезли и заменились другим состоянием. Когда ему связали руки, он 25 минут оставался неподвижным и как бы остолбенелым, с открытым ртом и с языком, прилипшим к гортани. Только после значительных усилий удалось ему отделить язык, и он тщетно искал слюны, чтобы увлажнить свои засохшие губы. Словом, в продолжении получаса лицо этого злодея, попеременно бледное, желтое и багровое, представляло все оттенки разлагающегося трупа. Наконец, как бы выходя из летаргического оцепенения, Пон произнес: «Так ты видок! Зная я это, когда ты подошел ко мне, я очистил бы землю от такого бездельника!» «Хорошо, хорошо», — сказал я, — «благодарю покорно. А пока ты попал в ловушку и все-таки должен мне несколько бутылок хорошего вина. Впрочем, пожалуй, мы квиты. Ты хотел видеть видок, и я тебе показал его. В другой раз не пытайся искушать дьявола». Жандармы, которых я велел позвать по взятии Пона, не верили глазам своим. Во время обыска его жилища мэр общины рассыпался перед нами в благодарностях. «Какую великую услугу оказали вы нашей стране», — повторял он. «Это было наше всеобщее страшилище! Вы нас избавили от истинного бича!» Действительно, все жители были чрезвычайно рады аресту Пона. И все изумлялись, что он совершен был без всякого сопротивления. По окончании обыска мы отправились ночевать в капеллу. К Пону был приставлен один из агентов, не покидавший его ни днем, ни ночью. При первом роздыхе я велел его раздеть, чтобы посмотреть, не скрыто ли на нем какого оружия. При виде его голым я в первую минуту несколько усомнился, человек ли это. Все тело его было покрыто черной шерстью, густой и лоснящейся. Его можно было принять за Геркулеса Форнесского, покрытого медвежьей шкурой. Пон был довольно спокоен, с ним не происходило ничего особенного, только на другой день я заметил, что ночью он проглотил более четверти фунта нюхательного табака. Я уже имел случай видеть, что при сильном душевном беспокойстве люди, употребляющие табак в том или другом виде, истребляют его с большой неумеренностью. Я знал, что нет курильщика, который бы мог так скоро выкурить трубку, как приговоренный на смерть, тотчас по произнесении смертного приговора или перед самой казнью. По мне никогда еще не случалось видеть, чтобы злодей в положении Пона вздумал спровадить в желудок такое огромное количество вещества, которое по своей едкости могло принести страшный вред. Я боялся, чтобы он не захворал. Может, он даже имел намерение отравить себя. Как бы то ни было, я велел взять у него оставшийся табак и давать ему только понемногу, и с тем условием, чтобы он удовольствовался одним жеванием. Пон подчинился приказанию, не глотал более табаку, и ни почему не было видно, чтобы проглоченный принес ему какой-либо вред.